Jaya Nata Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Nata Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gauri Chava, Jaya Kunja Bihari, Yashoda Nandana Raja Jana Nandana Yashoda Nandana Raja Jana Nandana Yamuna Tira Vanaya Yamuna Tira Vanaya Jaya Nandha Mandhava Jaya Kundalika Jaya Jiva Yashoda Nandana Raja Jana Nandana Yamuna Tira Vanachari Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna. Сегодня мы с вами начнем беседовать о природе психических трудностей человека. И я эту тему хочу развернуть достаточно глубоко и серьезно. И я думаю, этим мы начнем такую учебу, которая бы была направлена на психологическое развитие преданных. То есть, ну, именно на развитие понимания, как жить в этом мире, как себя вести, что делать для своего развития, как преодолевать препятствия какие-то внутренние психические. Эти лекции, они будут даваться не только с позиции нашей вайшнавской философии, но также с позиции понимания с помощью вайшнавской философии аюрведы, астрологии, психологии и так далее. То есть, потому что есть разные виды понимания этих наук. Допустим, есть, допустим, современные трактаты аюрведические в основном написаны имперсоналистами. И даже Будда включен в цепь ученической преемственности, к сожалению. Вот, поэтому не всегда такие специалисты способны именно с позиции вайшнавской философии давать понимание психических функций человека. Но у нас уже среди преданных достаточно психологов, аюрведических врачей, которые могут это понимание как-то развивать, раскрывать. И сегодня мы поговорим о том, мы разделим на определенные типы психические трудности, психологические трудности. И дальше будем разбирать эти категории. Мы будем говорить о разных типах трудностей. И мы, по крайней мере, сегодня мы разберем две классификации. Одна из них связана со тонким строением человека, а вторая классификация будет связана с планетами, которые на нас влияют. Так, вы знаете, что у нас есть грубое тело, у нас есть прана, психическая энергия, у нас есть чувства, у нас есть ум, которому эти чувства принадлежат, и у нас есть разум. Так, это в комплексе в целом называется материальным телом. То есть есть два вида материального тела. Есть грубое материальное тело, есть тонкое материальное тело. К грубому материальному телу относится наше материальное тело, его анатомическая структура, а также его нервные ткани. И также к грубому материальному телу относятся все эти электромагнитные импульсы, которые по телу проходят. То есть это не работа с тонким телом, если, допустим, мы лечим иглорефлексотерапией, это все равно работа с грубым телом. К тонкому телу относятся прана, чувство, ум и разум. Я выделил чувство, потому что это особая область ума, которая должна быть выделена, потому что она дает большие психологические трудности. То есть именно трудности, связанные с этой областью. Итак, существует соответствие с этой классификацией. Также вы должны понять, что существует другая классификация – пяти уровней сознания человека. То есть сознание, наше сознание, оно имеет духовную природу. Но оно, как вы понимаете, в результате наших материальных желаний, оно очень сильно связано с тонким и грубым материальными телами. И в соответствии с видом связи такой существует пять видов сознания. Первый вид сознания называется аннамайя. То есть это означает, что сознание души и по желанию души, то есть сознание, энергия сознания, это фактически энергия сверхдуши. Но она находится в полном соответствии с энергией души. То есть по желанию души, по ее карме, сознание сверхдуши наполняет те или иные структуры, психические и физические, нашего организма. Поэтому, когда сознание наполняет грубое тело, то это состояние сознания, не грубого тела, а сознания, называется аннамайя. Анна означает что-то такое материальное, а майя означает оболочка, или можно также сказать сознание, можно перевести как сознание. Поэтому аннамайя означает фактически грубое материальное сознание. Или грубое, или сознание, связанное с грубой оболочкой тела. Это сознание проявляется в нашей психике, и оно может реально давать большие трудности. Так, например, если вы сидите на лекции, и, допустим, у вас не хватает сил сидеть прямо. Вас начинает вот так немножко клонить вниз, вот так, заваливать. И это означает, что действует как раз аннамайя, вот этот вид сознания. Как он действует на психику? У нас есть самый нижний психический центр, который называется Муладхара чакра. Слышали об этом, не? Слышали? Там на него действуют две планеты. Одна планета называется Марс, и она отдает энергию из этого психического центра, связанная с мужским началом. Вторая планета Меркурий, она копит, содержит энергию этого психического центра. И когда человек очень сильно привязан к грубому сексу, то есть это мужское начало больше привязано к грубому сексу, потому что женское начало связано со следующим психическим центром, который называется Сватхистхана чакра. И этот психический центр, он связан с планетами Венера и Сатурн. Венера расходует там энергию, то есть женская природа Венера расходует там энергию, а Сатурн копит энергию на этом психическом центре. Планета Марс связана с такой деятельностью, как грубый секс, господство над окружающими людьми, желание насилия, желание преобладания и так далее над другими людьми. Также это связано с гуной невежества и связано со всеми грубыми проявлениями психики и с неукротимыми желаниями вообще как в целом, как таковыми. Деятельность этой чакры, этого психического центра поддерживается за счет энергии сознания, которая называется аннамайя. Когда человек очень сильно склонен думать о сексе и потакает своим желанием в целом, то в результате его сознание опускается вниз. Есть такой энергетический поток у нас в организме. Есть пять воздушных потоков основных. И среди них самый невежественный, этот воздушный поток называется, называется апана-вайю. То есть это означает, что энергия движется вниз. Понятно, да? Вообще есть еще другие потоки. Если взять, допустим, центр нашего тела, то и по отношению к нему эти воздушные потоки определить, то апана-вайю – это поток, который движется вниз. Удана-вайю – это поток, который движется вверх. Вьяна-вайю – это поток энергетический, который движется наружу. И самана-вайю – это поток, который движется внутрь. Четыре, да? Еще есть один поток, который называется прана. Этот поток, он дает взаимодействие между внешней энергией и внутренней организмом. Понятно, да? Пять потоков. Так вот, из них самый невежественный – это апана-вайю. Этот поток энергетический возникает когда? Когда, допустим, во время лекции мы задумались. Вот лекция идет, надо чем заниматься? Слушать. Слушать – это означает удана. Удана-вайю двигается, поток вверх. Раз он двигается вверх, значит, надо как? Напрягаться, вытягиваться. Вот, надо с оптимизмом настраиваться. Вдруг что-то интересненькое он скажет такое, с оптимизмом такие. Знаете, удана-вайю, чтобы вам понятно, как движется удана-вайю, вот смотрели фильм, такой старый фильм, по-моему, называется то ли «Ленин в Кремле», то ли там, ну что-то такое. И в общем, и там Ленин стоял возле броневика и говорил: «Товарищи!» То есть он вот так: «Товарищи!» Вот. И товарищи, они все вот так вот. Вот так слушали. Вы помните фильм, как они у них, они вот у них вот так вот все, ну, все их голова вперед вот так вот, они смотрели вот так вот и слушали. Некоторые поворачивали голову вот так вот. Вы так же слушаете, нет? Вот, это значит, что у данной энергия разума поднимается вверх, это энергия очень высокого уровня. Хоть мы себя считаем выше их, но так или иначе у них работал этот поток в это время. Когда человек слушает вот таким образом, вот так, это значит, что у него энергия движется вниз, его расслабляет, и в это время действует апана, вот эта энергия психическая, которая приковывает психику к самому нижнему психическому центру, и там формируется сознание в этом месте, оно очень сильно привязывается к самой грубой материи в нашем организме. То есть это фактически мышцы, там, ткани различные, понимаете? Сознание, духовное сознание начинает взаимодействовать с такой грубой материей. В результате его движения, движение энергии сознания становится очень вязким. И когда у человека в основном такие желания в жизни, и сознание в целом очень вязкое, то эта энергия апана-вайю, такая уже смешанная с сильной дозой ложного эго, ей там уже деваться некуда, там уже все заполнено, а энергия все туда идет и идет. И дальше что ей делать? Она начинает подниматься вверх. Такая заполненная ложным эго и очень сильная, связанная с материей. И человеку эта энергия приходит в голову. Да, несмотря на то, что эта энергия низшего порядка, она приходит в голову в результате того, что она в переизбытке находится. И человек смотрит уже не так, как Ленин в Кремле. Понимаете, он смотрит вот так вот. Если вы хотите этот взгляд поймать, то сходите летом в зоопарк. Вот. Там сидит филин в зоопарке. У него такие большие глаза, и он не мигает и смотрит в одну точку вот так. Очень спокойный. Вот. Это у него действует эта энергия как раз в это время. Очень спокойный филин. И рядом с ним бегает такая белка туда-сюда. Вот он такой сидит. Они очень друг друга любят, похоже. Они потому что друг друга дополняют. Так вот, когда человек на лекции также сидит, это у него усвоение лекции происходит с помощью этой энергии. Это и есть психологическая трудность. Вот вы сейчас смеетесь, а на самом деле не смешно, потому что бывают такие ситуации в жизни, когда из глубины ума, мы об этом еще будем говорить, постоянно идет плотным слоем карма, которая сознание настраивает именно на грубую материю. Ну, это означает кали-юга. То есть у нас у многих такой большая доза такой энергии сознания есть внутри. И, допустим, человек, который живет под влиянием этой кармы, которая связана в основном с планетой Марс, такая дубовая энергия. И человек такой, он, ну, как юмор был, говорит, бревном по шее дали, вот, в баню шел, да, веслом по шее дали, в баню шел, и нормально. То есть, такое состояние очень грубое, физическое, психическое такое состояние, человек ничего не понимает, не чувствует, что происходит. Ему жена говорит, ты меня любишь, она ему говорит. Потому что ее сознание действует на другом психическом центре, мы об этом тоже будем говорить. И чуть повыше. И он говорит, я не знаю. Он очень спокойный. Говорит, я не знаю. Вот. Но таким людям очень трудно жить на самом деле, потому что им очень трудно понять, что происходит в мире, в жизни. И им трудно соображать. То есть очень тяжелое, вязкое сознание. Трудно учиться, трудно сосредоточиться на чем-либо. На каком центре психическом? Вот на этом Сватхистана чакре. А вообще надо во время лекции мобильники отключить. И вообще, когда... Да нет, я не вас не обвиняю. Вот, когда в храмовую комнату заходите сразу... Потому что, ну, это пренебрежение. Вы через мобильники связаны с внешним миром. А в храме человек должен забыть обо всем. Он должен думать только о Боге. Здесь нельзя включенным ничего иметь. Ни мобильники, ни голову. Ну, мысли туда течь не должны наружу. Как там у меня что? И когда пришли, здесь все. Больше ничего там нет. Только здесь все есть. Видите, как мы все отвлеклись от лекции, да? То есть это мешает. Итак, вот этот уровень сознания, в чем психологическая трудность человека, который находится на этом уровне сознания? Ему очень трудно все понять, что происходит. И больше того, его энергия движется очень густо, вязко и тяжело. И она в таком тяжелом густом виде поднимается вверх, и она там находится в таком состоянии, что человек, он имеет два способа поведения. То есть первый способ, он терпит все, что происходит вокруг, а второй способ, он гневается. Потому что этот тип энергии, он имеет такую природу конфликта. То есть человек, у которого этот вид энергии, аннамай такой грубой, тяжелый, поднимается вверх в психику, он воспринимает мир с позиции войны. То есть ему кажется, что все вторгаются в его свободу, в его, ну, как бы психические функции, в его свободу. Поэтому он постоянно со всеми сражается. У него война постоянно идет со всеми. И такие люди, они очень сильно напряжены психически, потому что доза гнева постоянно присутствует внутри. Вместе с этой заторможенностью, напряженностью, такой даже не напряженностью, а такой дубовостью, как это по-другому сказать. У них присутствует сильная доза гнева внутри. И чтобы с этим справиться, чтобы в этом состоянии как-то жить, им надо забываться периодически, иначе они совсем будут тяжело себя чувствовать. Поэтому такие люди неизбежно начинают выпивать. Это что такое? Джаганат подсвистывает, что ли? Я первый раз такое слышу. Периодически такие звуки. Вот, то есть, раньше не было такого, да, здесь? А, я понял, да. Надо отключить, да. Тут. Ну, хотя не знаю, может... А может, крыса тоже хочет на лекцию? Чего ее так это? Вот у крыс как раз такое сознание. Это животный уровень совсем существования. То есть у животных, у всех такой уровень, такой вид сознания, о котором я сейчас говорю. То есть сознание, при котором живое существо находится в состоянии войны. То есть оно сражается с кем-то, невидимым врагом каким-то. Вот, такая психологическая трудность. Итак, как настроены чувства у такого человека? Чувства настроены грубо, да? Как настроено тело? Тело наполнено энергией, которую некуда девать. То есть в основном энергия идет в тело, поэтому физическая работа удается довольно легко. Психическое напряжение практически невозможно. Невозможно напрягать, потому что человек даже не понимает, как это делать. То есть ему трудно размышлять там, то есть у него в жизни все просто и определенно. Вот. А дальше, как работает ум? Ум работает тяжело, быстро устает. То есть если умственная деятельность очень тяжела, как работает разум, вообще не может работать. С такой энергией разум не может функционировать. Разум имеется в виду принятие каких-то серьезных решений, попытка иметь цель в жизни и так далее. То есть человек работает на низших гунах, его функция, его психика, его разум привязан к низшим гунам, поэтому он постоянно думает о сексе, о еде, о сне и о защите себя. Такая идея. Теперь, когда эти психические трудности начинаются? Эти психические трудности начинаются, когда человек, первое, очень много ест, особенно перед сном. Питание перед сном немедленно уводит энергию вниз. И потом начинается тамогунное пищеварение. Есть три типа пищеварения согласно гунам. Если человек наедается утром рано, очень плотно, такой тяжелой пищи, то у него начинается пищеварение в страсти, потому что солнце поднимается, и оно не может преодолеть это все. Вот, поэтому, так как солнце поднимается вверх, а пища тяжелая очень, то возникает такое напряжение в организме, потому что все надо с трудом переваривать. Поэтому человек входит в состояние страсти, очень напряженный. Дальше, если человек ест днем, вовремя, там, в обед, основную пищу, то у него переваривается все под влиянием солнца. Поэтому организм расслаблен, он спокоен и нормально функционирует. Пищеварение в благости. И когда человек наедается вечером на ночь, то у него возникает пищеварение в невежестве. Пищеварение в невежестве означает как раз, что сознание очень сильно привязывается к чему? К телу. Становится и к нижним психическим центрам. Например, если мужчина ест на ночь очень плотно, то вероятность того, что у него он потеряет семя, очень высока. Женщина, когда ест на ночь, у нее энергия больше скапливается не в семенной жидкости, а в теле. Поэтому женщины, которые едят поздно, они очень поздно встают с постели, они могут встать. То есть они поздно, очень долго спят, если они на ночь едят. А мужчины, они теряют семя или встают в таком раздраженном, гневливом состоянии, потому что у них перевозбуждается этот психический центр. Дальше, опять же, мы продолжаем эту идею, и активизация аннамайи, сознания, происходит у человека, когда он поздно встает с постели. Когда человек поздно ложится спать, у него активизируется чрезмерно пранамайя, следующий уровень сознания, становится очень напряженным. И у него прана становится неправильно функционирующей. Но когда человек поздно встает с постели, в это время копится токсины в теле. Вот как определить, сколько токсинов в теле по состоянию легкости или тяжести? Если человек встает рано утром, допустим, в 4 утра, и весь день он чувствует себя очень легким. Вы заметили, что физическое ощущение от тела очень легкое, когда рано встаешь? Когда встаешь, допустим, в 7-8 утра, то уже такое тяжеловатенькое такое состояние, человек еле двигается, ему тяжело. Это признак наполненности токсинами. Речь идет не о физических токсинах, химических элементах каких-то, речь идет об аме, ама. Ама означает тонкие токсины. Они являются предшественниками грубым ядом в организме, который копится. И причиной этому накоплению является функционирование, чрезмерное функционирование в организме энергии, связанной с грубым сознанием, с аннамайей. Потому что эта энергия является самой тяжелой, и она является самым основоположником всех болезней, которые есть в нашем организме. То есть, когда человек поздно кушает перед сном и поздно встает с постели, два фактора, которые дают примерно 70% интоксикации организма. То есть, вот эти две вещи, которые я вам сказал, они дают... Поздняя еда на ночь дает грубые токсины, химические токсины, полуразложившуюся пищу. И поздное вставание дает тонкие токсины, которые дальше способствуют уже интоксикации, развитию интоксикации организма. Тонкие токсины разрушают нади. Нади – это психические каналы, по которым движется энергия у нас в организме. Поэтому, когда нади разрушаются, человек чувствует вялость, и у него снижается давление. Давление поддерживается надиями, кровяное. То есть, это психическая энергия. Сначала она циркулирует, а в результате ее влияния циркулирует кровь в организме. Поэтому, когда человек поздно встает, у него разрушаются, то есть, нарушаются движения в надиях. И в результате нарушается кровообращение. То есть, у него снижено давление или повышено становится давление, если он поздно встает. Таким образом, тоже из-за этого чувствует вялость постоянно. Итак, ум функционирует в состоянии доши. Доши означает нечто разрушающее. То есть, когда вот эта грубая телесная энергия движется по уму, то ум не может поддерживать здоровое состояние организма. И вообще, когда этой телесной энергии слишком много в организме функционирует, организм становится больным. Поэтому эти люди, у которых аннамайя слишком сильно функционирует, они подвержены тяжелейшим заболеваниям. Таким заболеваниям, как злокачественные опухоли, как гипертоническая болезнь, атеросклероз. Это признак этой болезни, связанных с аннамайей. Потому что накапливается в сосудах? Холестерин. То есть почему он накапливается? Опять же, от того, что человек ест мясо, поздно ложится спать. Поздно ест пищу на ночь и поздно встает с постели. Вот эти три фактора дают атеросклероз. Накопление аннамайи очень сильное в организме. Грубой материальной энергии, которая нарушает всякое движение сознания в организме. Движение сознания становится в организме очень вязким и тяжелым. Понимаете? И человек уже не может быть таким, как Ленин в Кремле, понимаете? Ему очень трудно дается возможность чем-то либо вдохновиться. Он вдохновляется тем, что делает с ним гуна невежества. Гуны – это такие силы, которые заставляют человека насильно. Самая насильственная гуна – это гуна невежества. Самая гуна, которую надо принять добровольнее всего, является гуна благости. Самая добровольная гуна благости, самая насильственная гуна невежества. Гуна невежества не надо выбирать, она выбирает нас сама. Допустим, вы отвлеклись от лекции, и задумались о чем-то своем. Допустим, я сказал о том, что не надо на ночь есть, и вы думаете, а я на ночь ем, и вкусно. Я ем на ночь, допустим, пиццу, она такая классная. И, допустим, вы начали о своем думать, и у вас немедленно начинает работать гун невежества в голове. И вы такие... И все. И лекция как во сне пошла, потому что там действует такая энергия. Вот эта энергия аннамайи, она похожа на энергию сна, такого тяжелого сна, когда слюна вытекает изо рта. То есть, когда действует в голове, в мозгу действует именно эта энергия аннамайя, мозг уходит в самый тяжелый сон, при котором даже функции контроля мышечных органов, они очень сильно расслабляются. Поэтому рот открывается сильно, и слюна вытекает. Потому что железы внутренней секреции очень активно работают в это время, на уровне этой энергии. И что можно, в общем-то, и увидеть в этом доме, который никто не любит. Психбольница, короче. Там, когда люди под влиянием такой тяжелейшей кармы живут, они не могут нормально, у них психика съезжает, они не могут нормально функционировать. И поэтому там можно заметить, как слюна изо рта вытекает. Они такие все отстраненные от жизни. Трансцендентные. Мы тоже иногда бываем. Особенно после халалы, да? Мне рассказывали, как брахмачари один. Брахмачари в ашраме, они у них часто, они изучают все, и поэтому у них гуна благости иногда сменяет на гуну невежества сменяет. Особенно после пира, то есть когда пир такой серьезный. Вот. Мне один Махатеш рассказывал, как там в ашраме у них там было. Они, ну, был такой серьезный пир, они наелись, и там у них много просаду осталось. И один брахмачари налил себе такую большую кружку, там в Индии, знаете, кружки бывают по 3 литра. Ну, 1,5, 2, 3 литра такие кружки. Он налил себе такую кружку со сладким рисом. И он и лег спать, короче, и поставил рядом с собой кружку. И он просыпался периодически, так поднимался, он говорит, как это, в фильмах про мертвецов. Поднимался такой, пил сладкий рис и так, и спать ложился. Допивал, спасал просад. Вот, таким образом он культивировал себе, он хотел проверить, наверное, как это действует, это сознание, аннамайя, как работает в теле. Вот. Вот таким образом. Итак, тяжелейшие психические заболевания связаны с этим видом сознания. И если оно очень сильно глубоко проникает в психику, и карма тяжелая с прошлой жизни идет, связана с этими болезнями, ну, с этой энергией, с аннамайей, в сознании очень действуют два первых элемента. Знаете, что такое первый элемент? Поднимите руку, кто не знает, что такое первый элемент. Вы не знаете.
Первый.
А?
Первый.
Не знает. У нас мир, весь материальный мир, соткан из 5 первых элементов. Материя, грубая материя. Это такие силы, которые дают разные состояния веществу. Например, первый элемент эфира, он дает возможность пространству существовать. Если бы его не было, то все пространство бы свернулось. То есть дает возможность пространству жить, существовать. Это сила такая. Но так же, как, допустим, стакан дает возможность существовать в воде. Стакана бы не было, что бы с водой произошло? Она бы растеклась. Вот. Точно так же эфир дает возможность вот столбу, допустим, существовать. Если убрать оттуда первый элемент эфира, то он разлетится. Он не сможет вот так, в таком состоянии. Так вот, первый элемент следующий, следующий более грубый, первый элемент воздуха или прана. Это этот тип энергии, который дает возможность всем видам движения существовать в этом мире. Начиная от движения мысли и заканчивая движением там, химических реакций, допустим, ракет и так далее. Все это, все виды движений существуют благодаря этому первому элементу праны. Или первый элемент воздуха. Дальше первый элемент огня. Он все виды преобразований поддерживает в нашем мире. Начиная от химических реакций, заканчивая преобразованием, допустим, когда мы, допустим, 2×2, 4, там, да, 4 мы думаем, преобразовываем. Это тоже деятельность первого элемента огня. Дальше первый элемент воды связан со всеми видами соединений. Вот если воду убрать, первый элемент воды, все бы разъединилось в этом мире, ничего бы не могло смешиваться, соединяться. И первый элемент земли дает возможность иметь какую-то статичную грубую форму в пространстве. Ну, допустим, столб, в нем больше первого элемента земли, чем, допустим, в микрофоне. Да, не в микрофоне, допустим, в хоте. Хоте более мягкую природу имеет, да, а столб более грубую, такую плотную. Таким образом. Так вот, когда сознание связывается с аннамайей, с грубым телом, то в этом сознании сильно преобладает первый элемент земли и первый элемент воды в смеси. Два этих грубых элемента дают гуну невежества. И в результате энергия психическая движется в организме очень вязко и туго. Понимаете? И человек, который живет под влиянием этого сознания, этого типа сознания, после смерти тонкое тело его имеет такую же вязкую, тяжелую форму. И в нем преобладает первый элемент Земли. А первый элемент Земли у нас в нашей Вселенной на каких планетах преобладает? На всех адских планетах, семь адских планет, на них преобладает большинство, то есть 90% преобладания идет первого элемента Земли. Поэтому так как там пространство вязкое, оно имеет всего два измерения. Понятно? И те живые существа, которые думали о сексе всю жизнь, о еде, о сне и о том, как защищать себя от врагов. Вот эти люди, эти живые существа переполняются вот этой энергией двух этих первоэлементов Земли и воды. Их психика становится очень вязкой, и они опускаются в ад. Понятно? Их душа выходит через Муладхара чакру, если, то они выходят на три низшие адских планеты попадают. Если душа выходит через Сватхистана чакру, следующую, то они попадают на следующие четыре вот эти вот планеты адские. Таким образом. Понятна перспектива, да? Поэтому человек, в чем заключается аскеза? Аскеза – самый первый долг живого существа. Аскеза, самая первая нашей жизни, заключается в том, что мы должны регулировать свою еду. Мы должны хотя бы питаться в обед плотненько, хорошо, и сокращать питание утром, сокращать питание вечером. Дальше. Ну и плюс нельзя есть мясную и рыбную пищу, потому что эта пища, она является пусковым механизмом для того, чтобы... Ну, она включает гул невежества в нашем организме. Эта пища немедленно всю энергию пускает вниз. Мясо и рыба все вниз опускает. В результате человек не может жить какой-то возвышенной жизнью. Его сознание становится очень материалистичным, оно к материи сильно привязано. И следующее, что человек не должен делать, он не должен много спать и поздно вставать, и поздно ложиться спать тоже он не должен. Ложиться спать надо не позже 10 вечера, вставать надо не позже 6 утра. Если человек встает позже 6 утра, хочет он или нет, кем бы он себя ни считал, его сознание погружается в гуну невежества, и у мужчин и у женщин это вызывает разные процессы. У мужчин это вызывает гневливость, когда он встает после шести, а у женщин это вызывает плаксивость и обидчивость. Потому что их энергия скапливается на другом психическом центре, о котором мы поговорим чуть позже. Так вот, следует знать, что почему так трудно жить людям, у которых аннамайя сознание преобладает? Им трудно жить, потому что все процессы, которые сознание, которые связаны с грубой материей, они имеют очень болезненную форму и структуру. Ну, допустим, жадность у человека, который находится на более высокой платформе, то есть энергия у него вращается в более высоких сферах в организме. И жадность человека, который находится на платформе Аннамайи, имеет разную природу. Если человек, допустим, захотел кушать, он находится на платформе Аннамайя, это желание будет настолько зверским, что, во-первых, если он не поест, ему плохо станет сразу. Во-вторых, он не может не поесть, он не может не есть, ему так сильно хочется есть, что просто его вышибает психически, он не может себя контролировать. Понимаете, очень тяжело жить. Ему надо поесть обязательно. Иначе ему просто не знает, что с ним будет. Он просто разорвется. Вот. Когда человек находится на уровне Аннамайя, он не может вставать рано утром. Ему очень трудно встать утром. Но это больше касается женщин, потому что у мужчин и у женщин эта чакра, еще раз повторяю, уровень Аннамайя работает по-разному. У мужчинам вставать легче, но мужчинам тяжелее контролировать желание есть, и сексуальное желание особенно. То есть, когда уровень сознания Аннамайи у мужчин сильно развит, то они очень сильно стремятся овладеть женщиной. У женщин, когда этот уровень сознания сильно развит, то они хотят поздно, но они много спят. Больше 8-9 часов женщины спят в этом случае. И на ночь они любят есть сладкого как можно больше. Это так хочет Венера. Она активизируется, и поэтому сладкого хочется есть очень много. Вечером, перед сном. Мужчины, в основном, если у них Анна-Майя активизируется, они едят грубую тяжелую пищу вечером, мясо там, еще что-то. И спят, храпят очень такой тяжелый, грубый сон такой у них. Можно в поезде посмотреть. Если в поезде ездите, можете домашнее задание вам определить, на каком уровне сознания сны у кого. То есть у кого на уровне Анна-Майя. Такой
цена, ну ты что же?
Вот так они спят. Вот если на уровне прана-майя сон, то человек, когда спит, он такой дергается вот так в разные стороны, ворочается. Ноги у него, можно, допустим, если ноги длинные, идешь в туалет, можешь получить по голове. И ноги вылетают у него. Это все спонтанно происходит. Вот, если сон, такой невежественный сон на других уровнях сознания, допустим, на уровне мана-майи, допустим, то человек во сне может закричать. Вот такая. А если, допустим, сознание сильно включается на уровне высоких уровней, то человек во сне, у него прозрение наступает, он видит какие-то вещи там и так далее. То есть вещи сны происходят и так далее. Так, этот уровень Анна-Майя сознания, это очень тяжелая жизнь. Очень тяжелая, невыносимая. Человек не может интеллектуально работать, ему надо физически работать. Ему надо, значит, ему нечего делать, как приходится там мешки таскать, еще что-то делать. Ему нужна грубая пища, потому что тонкая пища какая-то утонченная, ему не подходит, ему надо есть горох, там мясо, фасоль, сою, что-то такое очень тяжелую пищу. Даже зерновую пищу ему надо есть тяжелую. Для него, допустим, капустка это уже не еда. Пельмени еда. Капуста не еда. То есть такое понимание вещей. Вот такие дела. По поводу этого вида сознания. Все понятно, да? Так, картинка ясна. Теперь о уровне сознания Анна-Майя у женщин поговорим. И поговорим также о прана-майе немножко. Но у женщин, у них Анна-Майя связана с другим, как я сказал уже, психическим центром. А в основном связан с Свадхистхана-чакрой, где действуют две планеты, Сатурн и Венера. Естественно, что когда энергия скапливается на этом психическом центре, то сознание приобретает свойства пранические, более пранические свойства. Потому что Сатурн, если Марс, планета связана с каким первоэлементом сильно? С Землей. То есть Марс, она такая тяжелая планета в плане первоэлемента. И с огнем. А Меркурий тоже с Землей связан. И некоторым другим первоэлементом. То, допустим, две планеты на следующем психическом центре, они связаны с первоэлементами воды, более легкими первоэлементами. Сатурн связан с первоэлементом воды, и Венера тоже связана с первоэлементом воды. И поэтому вода что означает? Означает слезы, сопли, да, какое-то эмоциональное более. Вот, поэтому у женщин, когда энергия, допустим, сознания опускается вниз, то их психика становится очень чувствительной, и они очень сильно подвержены печали. Грусть, тоска меня съедает, не женат лишь я хожу. Что-то такое. То есть такое состояние несчастное, тяжелое, страдальческое. И это тоже насилие. То есть есть мужское насилие, грубое такое, жестокое. Я тебе сказал, молчать там. И женщина, женское насилие. Вот такое. То есть эти два вида насилия, они равноценны в принципе, но проявляются по-разному. То есть в разных телах Это грубая энергия очень, грубая энергия аномалии. Она проявляется в разных телах по-разному, и это, она вся связана с гуна-невежества. Но если, допустим, у женщин это гуна-невежество имеет более возвышенную форму, то есть она связана с первоэлементом воды больше, то у мужчин она имеет более низменную форму. Поэтому, так как с первоэлементом воды в целом сильно связаны чувства, потому что вода, как мы говорили, что привязывает, да, объединяет. То есть она соединяет вещества. Поэтому у женщин естественным образом в их психике есть определенная склонность привязываться к чему-то. И у мужчин наоборот, так как первый элемент земли, вот именно грубое проявление мужской психики, это земля означает в данном случае не привязываться, а создавать такую форму тяжелую очень. Поэтому у них очень костное мышление. Вот. А у женщин мышление очень мягкое, наоборот, растекается. И вот представьте, допустим, гунь невежества муж и гунь невежества жена. То есть у нее сознание очень мягкое, как бы ее все не устраивает поэтому, а он ничего не может поменять. И поэтому... И они так живут друг с другом очень счастливо. И все у них хорошо. Вот, то есть такая жизнь у них полная эмоций. В общем, интересная жизнь. Потому что там каждый день происходят события какие-то важные. Так, гнев у мужчины проявляется в виде ярости, а гнев у женщины проявляется в виде обиды. И причина тому, вот этих гневливых состояний, кроется в четырех вещах. Это стремление ко сну, стремление к еде, стремление к накопительству, то есть к жадности, приобретениям, стремление к сексу. Вот это сознание у женщин, в принципе, все то же самое. То есть то же самое накопление токсинов в организме, то же самое тяжелое вязкое сознание, то же самое сильно хочется спать, то же самое очень сильно, но жадность сильнее проявляется. То есть мужской, если, допустим, мужской вот этот тамас аномалия, он больше выражен в гневе, ярости, насилии, то женская аномалия, она больше идет привязка, больше к жадности, сохранение себя, своих близких. То есть ну, женщина, находясь в этом сознании, очень сильно стремится к накоплению, сохранению и устойчивости, устойчивой жизненной позиции. В результате она, соответственно, по этому поводу и права всем качает. Почему денег в семье не хватает, вот, когда будет хорошая квартира. И, соответственно, также эмоциональная неустойчивость, сильное стремление к сексу, как у мужчин тоже. У женщин это проявляется в виде проявления тонкого секса, желания тонкого секса. То есть это забота, нежность, ласка, очень сильное давление на мужа в этом отношении, сильный прессинг. Это уровень аномалии по-женски. У мужчины тоже, соответственно, прессинг, насилие, злоба, ненависть там, и все прочее. Это по-мужски. В общем, разницы особо нет, я считаю. Все так, все так. Вот. Какие-то есть вопросы по поводу вот этого вот сознания? То есть я уже вам сказал, что оно связано с нижними центрами, оно вызывает грубые изменения в психике, то есть психические заболевания от этого уровня сознания возникают. Этот уровень сознания расстраивает в целом доши в организме, приводит к серьезной интоксикации. Этот уровень сознания нарушает деятельность разума. Разум становится диким и связанным с животными инстинктами. То есть все желания направлены и по помыслу человека направлены на это. Ум очень сильно страдает, его функционирование нарушено, замедлено. Самоконтроль организма в результате тоже становится очень слабым. Вот, в результате склонность к развитию злокачественных опухолей на этом уровне сознания очень высока. Какие-то есть вопросы по поводу этого, да?
Как уйти с такого уровня?
Это уже другой вопрос. То есть у нас, давайте мы сначала будем аналитические лекции. Для того, чтобы уйти, надо восстать. То есть, хорошо, давайте будем об этом, я сейчас поговорю, чтобы было завершение, да, темы. Значит, следует понять, что есть аскезы тела, такое понятие, аскезы тела. Аскезами тела является раннее вставание. Аскезой для тела является стремление учиться сидеть прямо во время лекции. Это аскеза для тела. Дальше, аскезой для тела является хатха-йога, упражнения телесные. То есть человек, когда долго делает одно упражнение, он выгоняет тамас из него. Когда легкость появляется в теле во время упражнений хатхи-йоги, аннамайя, энергия вылетает из организма. Организм становится легкий такой. И управление организмом становится гораздо проще. Поэтому хатха-йога упражнение очень важная деятельность для преодоления аннамайи, вот этой вот сонливости постоянной. Дальше. Аскезой для тела также является, ну, в какой-то степени является ограничение питания, потому что это не только аскеза для языка, это аскеза также для тела. Почему? Потому что когда человек на уровне аннамайи находится, его телесный голод очень силен. Не то, что ему, допустим, хочется чего-то попробовать, но язык означает, что человек хочет попробовать какого-то вида пищи. Он, мягко выражаясь, просто хочет... На букву «Ж». Понимаете? Он не кушать хочет, попробовать. Просто хочет вот этого. Вот поэтому ему все равно что. Просто вот у него такой аппетит. Потому что очень жесткие энергии в организме движутся. И, соответственно, это телесно, это аскеза для тела. Когда человек этого не делает, он не кушает вот в этом ракурсе. То он слабость телесную испытывает. Поэтому аскеза для тела, это тоже является аскеза для тела. Дальше, работа над аннамайей, большой пласт работы над аннамайей, это защита себя от телесной концепции жизни, которая очень сильно выражена сейчас в этом мире. Это, ну, всевозможные эротические картины там, которые везде висят вокруг, это интернет, наполненный вот этими всеми вещами, это, ну, постоянные телепередачи, которые невозможно. То есть я сейчас пытаюсь как-то что-то на телевидении делать, и когда я, допустим, эту тему поднимаю, что я бы не хотел на эти темы говорить, мне сразу говорят, это невозможно. Сейчас в каждой передаче должно быть немножко в этом ракурсе говорится, иначе просто люди не будут смотреть. То есть рейтинга никакого не будет. Должно быть что-то о сексе обязательно. Ну, хотя бы чуть-чуть. Вот. Ну, то есть они как бы считают, что это неправильный такой подход. То есть говорить о чем-то другом люди слушать просто не будут. Так нам настроят такое в телевидении. В большинстве как бы передач именно культивируется эта идея. Вот. И мы должны сказать «нет» такой жизни, такому пониманию вещей. Потому что в этом понимании вещей нет любви. То есть современная психология говорит, что любовь, основа любви – это что? Это секс. А ведическая психология говорит, что основа любви – это стремление к Богу совместное, это выполнение бескорыстное друг перед другом своих обязанностей, как материальных, так и духовных. И стремление к любви означает также развитие более возвышенных отношений в семье, нежели просто вот эти грубые отношения, что ты для меня сделал там, и что я для тебя сделал. Вот. То есть это очень важно понять. Современные представления о сексе, о любви, они выводят семью на очень грубые виды отношений. Эти отношения очень циничны. Они очень грубые по своей природе. И они ничего общего с любовью вообще не имеют. Чем грубее энергии, которые задействованы в любви, тем меньше в этой любви человеческого, душевного, тем больше животного, грубого и жестокого. Понимаете? Вот так надо, то есть, понять. Поэтому сейчас люди очень сильно страдают от той любви, которая культивируется сейчас в обществе. Люди очень сильно страдают. Каждый день ко мне приходят люди, ужасно разбитой судьбой. Они жалуются на жизнь, потому что у них вот такие вот вещи происходят в жизни. Это из-за преобладания культа аннамайи, вот это вот сознание, в отношении к сознанию людей. Кроме того, вы должны также очень хорошо понимать, что мы хоть и воспеваем святые имена Бога, мы не свободны от этого вида сознания. Во-первых, телесная концепция жизни существует у всех людей. Пока человек не получает освобождение, все равно его тело привязывает к себе, он хочет жить. Сама идея «хочу жить» означает также другое проявление свое. Это желание поддерживать тело, защищать его и так далее. Но я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать о том, что у нас есть прошлые жизни, и они протекали уже тоже в Кали-юге в большинстве своем. Ну, несколько там прошлых жизней мы уже прожили в Кали-юге. Поэтому у нас пласт вот этот вот тамастичного сознания, который постоянно идет из сердца, и с каждым годом карма из сердца выходит все быстрее. Время сгущается с каждым годом жизни. Вы знаете об этом, нет? Когда ребеночек живет, маленький, он счастлив. Почему? Потому что внутренняя сила вот этой кармы на него еще не действует. Он такой: как прекрасен этот мир, посмотри. То есть, ну, такие дети, то есть они находятся в этом состоянии, потому что у них еще ничего изнутри не идет, понимаете? Во время полового созревания происходит толчок такой сильный энергетический, и человек как бы в этот мир попадает. И он его привязывает к себе, сразу низменные все энергии начинают влиять на психику. Поэтому аннамайи уровень у 13-14-летних подростков сильно возрастает, резко. И, в общем, нет смысла их за это обвинять. Это просто физиологический процесс. И они поэтому болеют чем? Гневом, истеричностью, тупостью, понимаете? То есть резко снижается усвояемость в школе, гневливость повышается, самоутверждение. Они не могут терпеть родителей. Там вот эти все вещи происходят из-за всплеска энергии аннамайи психики. Из-за того, что карма тяжелая начинает идти изнутри. И у некоторых детей эта карма бывает очень тяжелой. Допустим, ребенок жил до 13 лет нормально. Потом бац, и он становится наркоманом, преступником. То есть был очень хорошим человеком. После 13 лет, как вышла эта карма, как пошла она, и он не может ничего с собой делать. Ему тянет там преступление совершать, или там у него сексуальное желание очень сильное, там на стенку лезет. Или, допустим, у него булимия начинается. Я такого видел одного молодого человека. Он тоже был преданный. Ну и сейчас преданный. Но у него тогда была булимия. То есть он на пир приходил, он ставил 3 таких миски большие. Такие. И 3, ну представьте, 3 такие миски стоят. Я такой видел. На пир человек приходит. Не то, что там вот такие тарелки. 3 вот такие миски большие. Вот он ставил. И когда ему просад накладывали, он ничего не говорил. Ему говорят: все, он такой. Он смотрел так. И когда он так смотрел, человек ложил, он не мог остановиться, ему плохо остановилось просто. И я еще не видел никогда, чтобы он вот от этого взгляда, что он удовлетворен был. То есть ему, если все полные наложат нормально, половину, он тоже, в принципе, согласен с этим. И ел он очень быстро вот так. Вот так вот. Все съедало. Не то, что он плохой человек, понимаете? Это просто так влияет, ну, это энергия, идущая изнутри. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Можем смеяться, не смеяться, но это наша жизнь. Люди часто попадают в результате, они входят в состояние аннамайи из-за сильного давления кармы. И преданные, в чем смысл моих лекций заключается? Чтобы вы это очень глубоко осознали. Если вы видите такого человека, которому очень тяжело жить, он туго соображает, и он как бы хочет воспевать святое имя, у него ничего не получается, он даже не может вспомнить во время воспевания само святое имя. У него очень сильно сексуальное желание выражено, ему кушать сильно хочет, он там захлеб просад ест, но он хочет служить Богу, понимаете? То есть он хочет служить Богу, он хочет быть с преданными, и преданные не должны смеяться над такими людьми, потому что это очень жестоко. Этот человек не может ничего сделать с собой, у него реально так действует психика, понимаете? И это надо очень хорошо понять. Не то, что этот человек так хочет делать, это просто его психика так работает. У него очень тупо такой, какой-то такой невежественный, он, допустим, встает, идет, допустим, относить просад и кого-то задевает. Бац, кто-то отлетел. Не то, что он хочет, он говорит, о, простите, Прабу, простите. Потом раз, второго задевает. Такое вот сознание бывает у людей, достаточно тяжелое. И не то, что он хочет задеть кого-то, понимаете, просто у него тяжелое сознание по природе. И ничего нельзя с этим сделать. Он не знает, как с этим справиться, он сам это понимает. Поэтому мы должны это очень глубоко понять. Но в материалисты, они очень жестоко относятся к таким людям. Они, ну, то есть к ним, или да, подальше от них держатся, или очень жестоко с ними обращаются, поступают. Также можно видеть женщин, которые очень чувствительны и ранимы психически. Им тяжело даже находиться среди преданных, вот в храмах, допустим, они могут дома только практиковать. Если они выходят на улицу, то сразу же они, на них действует вся эта среда окружающая, они очень сильно ранятся. И это тоже признак вот этой тяжелой кармы, которая идет изнутри, из этой предпоследней психической чакры.
Олег Геннадьевич, а в какое время можно молочные продукты на ужин есть? До скольки
времени? Молочные продукты надо есть вечером. Творог – это пища, которая предназначена для лета в основном. Если конституция очень огненная у человека, у вас не огненная конституция, то ему можно есть и зимой творог. Но творог зимой можно в обед есть. А первый прием пищи, то есть первая часть программы – это творог, а потом все остальное. Ну, как вместо салата, там, понятно, да? Не в конце.
Тогда
вечером творог нельзя. На ужин можно пить молоко горячее. И есть овощи тушеные.
А если поправка зимнее время и летнее, вставать и ложиться?
Сейчас чуть-чуть пораньше все происходит. Если 6 часов, то это фактическое время, означает 6:30 где-то. Поэтому, если вы встаете, допустим, 6:30, то это как 6 получается часов. Ура!
И вопрос, конечно, не в тему, а для чего душа в материальном мире спускается?
Для чего?
Да.
Я не знаю, что здесь вообще понравилось.
Это же по собственному желанию, я так понимаю.
Вы знаете, Госвами Махарадж объяснял это так, что она сильно служит Кришне, и в какой-то момент притормаживание. Вот это притормаживание достаточно, чтобы попасть сюда. Ну, то есть, происходит как бы не то, что она входит в состояние вражды с Богом, просто шанти, то есть, ну, не то, что, ну, такой шантараса, то есть, немножко тупеет. Ну, видно, забывается, что ли, в какой-то момент. Или чуть-чуть отворачивается от Бога, и все, и немедленно попадает в материальный мир. И там она, это проходит секунду всего. То есть, она, надо быстрее. А здесь проходит миллионы жизней. Время. Ну вот так вот, такое объяснение. Вас устроит нормально?
Мне казалось, что это как вступление в игру, добровольно происходит.
В игру? Вы это называете игрой?
Ну это урок, и в том числе.
Юдхиштхира Махарадж считает, что это поджаривание на сковородке. А вы это считаете игрой. У вас разные совсем сравнения жизни в этом мире. Игра не слишком веселая, похоже. Ну, ваш вопрос.
А карма, которая из прошлой жизни называется детство, а с этой жизнью что же
можно делать? Это факт, но она действует совсем иначе. Поймите, в основном самую тяжелую карму, которую мы получаем в своей жизни, такие тяжелые события, которые приходят, такие очень тяжелые, это в основном происходит в результате влияния кармы с прошлых жизней. И эти вещи все запланированы уже с момента зачатия, даже не рождения, а зачатия человека. Но когда мы совершаем плохие поступки в этой жизни, то если мы сильно раскаиваемся, очень сильно раскаиваемся, то плохая карма, тяжелая отработка, если это совсем тяжелый поступок, и все равно даже раскаивание не облегчает, то в этом случае мы получаем расплату в этой жизни. Но в основном не в виде вот этого тяжелого сна, там, ну, тяжело вставать с постели. Это в этой жизни надо хорошо постараться, то есть надо поспать так, чтобы потом это все в этой жизни вылилось. Но в основном это накопленная за многое жизни карма. Сразу отрабатывали свои грехи немедленно в Сатья-югу. В следующую эпоху, бронзовый век, отрабатывали свои грехи чуть позже. В наш, в век невежества, люди в основном грехи тяжелые отрабатывают или в следующей жизни, или в этой жизни часть грехов. Например, если развелся там, ушел от жены, допустим, то в следующем браке жена уходит от тебя. Но все равно это еще не полная отработка, там еще что-нибудь потом произойдет в следующей жизни. Допустим, родишься с больным сердцем, допустим. Это связано с такими вещами. И так далее. То есть, поэтому в основном эта отработка связана таких тяжелых событий с прошлыми жизнями. Имейте это в виду, это очень важно понять. И особенно у преданных, когда они болеют, преданные говорят, я правильно питаюсь, режим дня соблюдаю. Они приходят иногда ко мне в тельняшки такие, и рвут тельняшки, например. Я правильно питаюсь. Так вот так вот. Я... стою вовремя, почему я болею? Это связано с тем, что карма у преданных в основном не болеют из-за кармы с прошлых жизней. Она же не отрабатывается за секунду, она тянется, выходит из сердца, ее надо преодолевать. Старый человек очень тяжело, много кармы выходит в одну единицу времени. Его поэтому сжимает, ему тяжело жить очень. Поэтому человек должен до старости успеть повернуть свое лицо к Богу. Потому что когда человек смотрит на Бога в своих мыслях внутри себя, то карма эта горит, она сгорает, она не успевает даже до ума доходить. Поэтому пылает просто, сгорает огонь материального существования, тушится. То есть сгорает плохая карма. В результате человек обретает мир внутри себя. Несмотря на то, что много кармы изнутри идет, но энергия Бога, она спасает его. Сильная привязанность к Богу спасает человека, дает ему счастье. Кончились вопросы. А сколько времени у нас уже?
Еще есть вопрос.
А? Пол девятого? Ну да, то есть надо заканчивать, да?
Ну, повторяю, спрашиваю, что служит основой любви к семье?
Вы знаете, любовь – это непростая вещь, особенно в Кали-югу. Любовь не может возникнуть сразу. Сразу возникает влечение, чувство какое-то. Любовь, основой любви в семье является служение, бескорыстное служение Богу и близкому человеку. Именно бескорыстное служение. А сам настрой на служение – это очень сложно понимаемая вещь. Потому что в семье мы привыкли как вести себя, как пуруши, как наслаждающиеся. И когда человек настроен на служение Богу, ему легче служить близкому человеку. Поэтому мы должны учиться служить Богу сначала в семье очень самоотверженно. Когда это служение проявляется в сердце очень искренне, то в этом случае человек начинает, появляется у него склонность служить близкому человеку дальше. И тогда начинается любовь. Любовь означает, несколько фаз развития имеет. Сначала возникает уважение сильное к человеку, первая фаза. Уважение рождает возможность правильного общения. Обогащение с помощью общения потом идет. И третья фаза – это фаза глубоких отношений. То есть отношений глубокой верности. То есть это так развивается любовь. На уровне высокой верности в отношениях, когда человек очень верен близкому человеку и видит смысл жизни совместно с ним, тогда на этом уровне любовь становится очень высокой, чистой и сильной. Она разгорается, понимаете, в отношениях. Но это большая редкость в наше время. В основном людям очень тяжело даже понять первую фазу. Чтобы уважение возникло, нужно очень сильно настроиться на служение. Женщины в основном в семейной жизни не склонны настраивать на себя, не служить мужу, а заставлять его служить себе. Ну, потому что Кали-юга. А мужчины в основном сильно привязаны к женщинам. Поэтому мужчине очень трудно направить на Бога свое внимание, а женщине очень трудно отвлечься, оторваться от этой идеи, что надо служить мужу и Богу. Ей очень трудно оторваться от этой идеи. Она заставляет мужа служить себе. И мужчина в результате, то есть если, допустим, он хочет женщину, а не Бога, а она заставляет его служить себе, то эта связка становится очень тяжелой. То есть возникает очень тяжелый узел психический, и они воют оба постоянно. Если мужчина отрывается от этой идеи, он начинает идти к Богу, то то женщине тоже легче направить свою психику к Богу. И так семья, ну, как бы, иногда женщина восстает против такого отношения, и она поворачивается от мужчины, то есть она не хочет его тянуть к себе, она поворачивается к Богу. В результате мужчина тоже поворачивается к Богу, потом он начинает постепенно догонять ее в своем развитии и начинает идти вперед уже потом. Ну, то есть эти процессы протекают годами. Так, например, если женщина к Богу повернулась в семье, чтобы ей мужа повернуть, нужно несколько лет, не нужно торопиться, потому что это очень тяжелый, длительный процесс. Мужская психика – это как паровоз. Если его сдвинул, то он потом не остановишь. Вот, а женщина, женская психика – это как одуванчик. Дунул и не поймаешь. Они разные по природе. Поэтому женщина, она, допустим, Хари Кришна услышала и полетела все сразу. А мужчина, чтобы полетел, ему нужно сначала... Его надо раскачивать долго, поэтому надо торопиться. Придет время, поедем. Вот. То есть, любовь в наше время – это редкая вещь. Потому что для этого нужно очень сильно постараться, чтобы была любовь. Понимаете? А чувственность это не помогает, кстати, в отношениях. Чувственность не помогает. Потому что она делает отношения очень близкими. И близость в отношениях вызывает пренебрежительность. Начинаются оскорбления. Если чуть-чуть на расстоянии отношения, то возникает уважение, но не хватает чувств, да, чувственности. И все равно нехорошо. Но когда отношения на расстоянии, они дают возможность начать уважать друг друга и потом дальше направить, ну, как бы поставить правильное отношение, чтобы они шли на служение. И тогда уже можно как-то двигаться к любви дальше. Сложный фильм. Ну, да, последний вопрос. Сознание и подсознание. А в ведической мысли научной существует такое понятие, как мохабхага. Сейчас я объясню. То есть ум делится на три части. Первая часть ума, и это сравнивается с озером. Первая часть ума – это волны, означают наши мысли. Наша связь с этим миром – это как волны озера. Дальше, пласт воды, следующий пласт воды – это наш психический тонус. Это связь сознания с подсознанием или настроение человека, его психическое настрой на жизнь. Там находится карма, которая приближается к реализации. Карма поднимается сам во дна. Вот этот ил, озеро, это наши прошлые поступки, они в виде узелков психических там находятся. И эти психические узелки называются карма-васана. А вся толща этого вот слоя кармы или ила называется мохабхага. То есть это как бы тяжелый пласт нашей несчастной судьбы. То есть вот этот вот тяжелый пласт нашей судьбы является самой глубокой частью ума. И он отделяет сияние сверхдуши от нашего понимания вещей. Наше понимание вещей находится на поверхности воды. Сияние сверхдуши находится за мохабхагой. Когда человек становится святым, то он может видеть через толщу воды, чистой воды, потому что ничего не поднимается, муть не поднимается вверх. Он может видеть сияние сверхдуши. И он тогда видит истину, какой она есть. Но если человек грешен в природе, то он не может видеть ни свои прошлые жизни, как сейчас ошибочно считают. Он не может видеть также карму других людей глубоко, если он грешен сам. Вот. И он также не может видеть истину или сверхдушу. Он также до конца не может понимать свою совесть. Поэтому мы принимаем духовных учителей, потому что вопрос принятия истины изнутри, он очень сильно скрыт и очень печален и туманен, понимаете? Мы не можем посмотреть в истину, потому что там находится вот этот слой тяжелой кармы нашего подсознания. Все, Хари Кришна. Джаганнат Баладев Субхадра Кирчай. У меня к вам вопрос. Вам не слишком сложно? Лекции сложные? Сильно сложные? Кто, кому было очень сложно понять все это? Поднимите руку. Все нормально. Вам нужно такое вот знание? Такое более академическое такое? Да? Будем дальше продолжать?
Когда?
Когда? Ну, мы решили каждый четверг, я буду читать лекции теперь. Вот. Деньги, которые вы платите по 100 рублей, идут на поддержание этого храма. На самом деле, очень большая сумма идет на то, чтобы арендовать это помещение. И поэтому все учебные проекты здесь, подобно этому, будут платными. И это желание, наверное, всех вас тоже, да? Чтобы здесь все оставалось, а не прекращалось, так? Вот таким образом. Чтобы вы, ну, как бы понимали, когда вы 100 рублей отдаете, можно еще там 50 подкинуть. Там. То есть это не то, что это оплата за лекцию, это ваше пожертвование. Да. Но если мало денег, ну дайте 70. Все поймут. Здесь все поймут. Ладно, Хари Кришна.